Здравствуйте, в эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица», православный взгляд на события в мире, в студии Марина Селенкова, и сегодня в нашей программе. Благословение будущих священников у мощей Нестора Летописта. В киевских духовных школах состоялись торжества по случаю нового учебного года. Он был разбойником, но покаялся и стал святым. 10 сентября православная церковь чтит память преподобного Моисея Мурина. Последний романтик. На этой неделе мир вспоминает Владимира Горовица, одного из крупнейших пианистов в истории музыки. Отклик веков. В Великом Новгороде во время раскопок нашли тысячелетний византийский крест-ковчег. Как он попал на новгородскую землю? Фильм о святом, документальную ленту о преподобном старце Гаврииле Ургибадзе разместили в сети интернет. Блаженнейший митрополит Киевский всея Украины Ануфрий возглавил торжества по случаю нового учебного года в киевских духовных школах. Божественная литургия, молебен перед началом учебного года состоялись в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. За богослужением молились воспитанники, студенты и преподаватели киевских духовных школ, а также паломники и прихожане Киево-Печерской обители. Во время праздничной литургии была возведена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве православной церкви. Затем архипастырь обратился к преподавателям и студентам духовных школ с напутствием.
Священнослужители, которые должны являться примером не только в слове для своих посланных, для всех людей, но и примером своей жизни. Потому что словом иногда можно что-то выразить, иногда невозможно выразить, а жизнью выражается намного больше, глубже духовный тайм, нежели это можно сделать с помощью слова. И проповедь жизни, она не перестает, она постоянно продолжается и днем, и ночью, и сегодня, и завтра, и в последующие дни. Слово священник учит время от времени, а жизнью постоянно.
После божественной литургии состоялся крестный ход в Крестовоздвиженский храм. Там предстоятель возглавил молебен обучающихся и преподавателях у мощей небесного покровителя Киевской духовной академии семинарии преподобного Нестора Летописца. К этому святому студенты киевских духовных школ обращаются, прося помощи и поддержки в деле постижения богословских наук. Искреннее покаяние способно спасти человека из любой бездны. Так говорят святые старцы. Нужно только проявить рвение и не терять веру. Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Благодаря покаянию многие грешники притворились в святых, многие беззаконники – в праведников». 10 сентября православная церковь чтит память преподобного Моисея Мурина о разбойнике, который стал праведником в сюжете Анатолия Басова.
Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке в Египте. Он был эфиоп, лицом был черен, и поэтому назван Мурин. В молодости он был рабом знатного человека. Но после того, как совершил убийство, господин прогнал его, и он пристал к шайке разбойников. За суровый нрав и большую физическую силу его выбрали главарем. Несколько лет пробыл в такой греховной жизни разбойник Моисей. Но по великой милости Божией раскаялся, оставил шайку разбойников и ушел в одну из пустынных обителей. Здесь он долго плакал, прося принять его в число братьев. Через некоторое время преподобный Моисей ушел в уединенную келью, где проводил в молитве и строжайшем посте суровую жизнь. Однажды на келью преподобного Моисея напали 4 разбойника из его бывшей шайки. Но он, не утративший огромной физической силы, связал их всех и, подняв на плечи, принес в монастырь, спрашивая у старцев, как поступить с пленниками. Старцы велели отпустить их. Разбойники, узнав, что попали к своему бывшему предводителю, а он их пощадил, последовали его примеру, покаялись и стали монахами. Преподобный Моисей предпринял новый подвиг. Обходя по ночам пустынные кельи, он приносил каждому брату воду из колодца. Однажды преподобный Моисей почувствовал сильный удар в спину и упал замертво у колодца, пролежал в таком положении до рассвета. Так бесы мстили преподобному за победу над ними. Утром братья принесла его в келью, и он пролежал целый год в расслаблении. Поправившись, преподобный с твердой решимостью исповедал игумену, что он будет продолжать подвязаться. Старец велел ему причаститься святых тайн и с миром идти в свою келью. С тех пор преподобный Моисей получил от Господа власть над бесами. Проведя много лет в иноческих подвигах, преподобный Моисей был рукоположен в диакона. Епископ облек его в белую одежду и сказал: «Авва Моисей ныне весь бел». Святой ответил: «Владыка, что делает чистым, внешнее или внутреннее?» По смирению преподобный считал себя внутренне недостойным принять сан диакона. Однажды епископ велел испытать его и велел клирикам гнать диакона из алтаря, ругая его недостойным мурином. С полным смирением преподобный принимал бесчестие. Испытав его, епископ посвятил преподобного во пресвитера. В этом сане преподобный Моисей подвязался 15 лет и собрал вокруг себя 75 учеников. Когда преподобному исполнилось 75 лет, он предупредил своих иноков, что вскоре на скит нападут разбойники и умертвят всех насельников. Святой благословил иноков уйти заблаговременно, чтобы избежать насильственной смерти. Ученики стали просить преподобного уйти вместе с ними, но он ответил: «Я уже много лет ожидаю времени, когда на мне исполнится слово Владыки моего, Господа Иисуса Христа, сказавшего: «Все, приимши нож, ножом погибнут». Тогда с преподобным остались 7 братьев, из которых один при приближении разбойников спрятался неподалеку. Разбойники убили преподобного Моисея и оставшихся с ним 6 иноков. Кончина их последовала около 400 года.
В Великом Новгороде археологи нашли почти тысячелетний византийский крест Энкалпион, или ковчег. По словам ученых, он был обнаружен в культурном слое 12 века на раскопе в историческом центре города. Во времена Древней Руси подобные кресты являлись большой ценностью и были очень дорогими и редкими. По мнению специалистов, святыня была изготовлена в Византии. Согласно истории, владелец такого креста обычно носил его на груди в дальних походах. Ученые надеются установить, что именно хранилось внутри новгородского креста ковчега, а также выяснить, как он попал на новгородскую землю и кем именно был там утерян. А теперь о некоторых публикациях, которые на этой неделе вы сможете найти на православных сайтах. Интернет-обзор вашему вниманию.
Старость ждет каждого из нас, и по отношению к пожилым в обществе можно судить о том, какой она будет. Уход за лежачими стариками, состояние домов престарелых. Можно ли относиться к старости гуманно и с сочувствием? И как люди в пожилом возрасте могут почувствовать себя нужными и счастливыми? Время от времени политические общественные деятели призывают покаяться за какие-либо масштабные злодеяния. Например, за гонения, репрессии, погромы, совершенные в стране несколько десятилетий или даже столетий назад. Возникает два вопроса. Во-первых, возможно ли вообще подобное покаяние за грехи давно умерших людей? И во-вторых, не скрывается ли за такими призывами нечто иное? Размышления на эту тему вы найдете в публикации на сайте Союза православных журналистов. 1951 году археологическая экспедиция в Новгороде обнаружила первую берестяную грамоту. И это дало возможность узнать обыденную жизнь людей Древней Руси. Как же изменились наши представления о жизни наших предков? Читайте об этом на сайте православного журнала «Фома в Украине». Чем неприемлема и отвратительно нецензурная брань? Как от нее уберечь своих детей, когда ее слышишь на улице на каждом шагу? Как и почему с нами случилась такая беда – повсеместное развитие нецензурной брани? Мнение пастырей на эту тему разместил сайт «Православие.ру». Почему священники не носят обручальные кольца? Отчего в православных храмах утренняя совершается вечером? И почему человечество говорит на разных языках? Почему не один язык у всех? Ответы на эти и многие другие темы вы можете получить на сайте «Православная жизнь» в рубрике «Вопросы священнику». Ищите и находите полезную информацию. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», выпуск продолжит такие темы. Последний романтик. На этой неделе мир вспоминает Владимира Горовица, одного из крупнейших пианистов в истории музыки. Фильм о святом, документальную ленту о преподобном старце Гаврииле Ургибадзе разместили в сети интернет. Ему рукоплескали Европа и Америка, но приступы депрессии не раз заставляли его прощаться со сценой и уходить в затворничество. Он мог бы стать гордостью и славой нашей страны, но вошел в энциклопедии как американский пианист. Владимир Горовец. В этом году исполняется 30 лет со дня памяти одного из крупнейших пианистов в истории музыки. Анна Регульская расскажет подробнее.
Век смело можно назвать веком великих пианистов. Так много в одном небольшом промежутке времени их не бывало никогда. Пендеревский, Гофман, Рахманинов в начале века, Рихтер, Гилельс во второй половине. Список можно продолжать бесконечно. И рядом с этими гениями высится еще одно имя – Владимир Горовец. В его честь в Украине учрежден международный конкурс пианистов. Владимир Горовец родился 1 октября 1903 года в Киеве. Дед будущего музыканта был известным в Киеве купцом первой гильдии, а в 1874 году он еще стал директором Киевского отделения Императорского русского музыкального общества. Один из его двух сыновей, Александр, окончил Киевское музыкальное училище и Московскую консерваторию. В Киевском музыкальном училище училась также и мать Владимира Горовица, и двое его братьев и сестра. Но 1914 год навсегда перевернул жизнь зажиточной интеллигентной семьи с ее музыкальными вечерами и красивыми сервизами. Как вспоминал Владимир Горовец, много лет спустя, в 24 часа семья потеряла все. Владимир Горовец поступил в консерваторию, когда ему было всего 9 лет. Он часами просиживал за инструментом и знал все произведения любимых авторов. И со временем начал сочинять сам, во многом подражая своему кумиру Рахманинову. Закончив Киевскую консерваторию в возрасте 16 лет, Владимир Горовец стал выступать с концертами. Дебютировал он в 1921 году в Харькове. Несмотря на смутные времена, смерти пожара, бушевавшие вокруг, молодой пианист пользовался огромным успехом. Его виртуозное владение инструментом восхищало публику. 4 года он концертировал по городам Советской России. Его называли «Новым Листом», «Листом 20 века». За год в одном только Петрограде он дал 23 концерта, исполнив более сотни произведений. Публика рукоплескала, критики недоумевали, понимая, что у них на глазах взошла новая звезда, настоящий виртуоз, равных которому не найти. В 1925 году Горовицу представилась возможность поехать за границу, подышать творческим воздухом. В тот период такая возможность была предоставлена многим знаменитым людям – Горькому, Есенину, Маяковскому, Глазунову, Шаляпину. Но Горовицу, гораздо менее известному, пришлось побороться за такой шанс. В итоге он собрался буквально за один день и уехал, не успев даже попрощаться с матерью и сестрой, которых больше никогда не увидел. Но в Европе все было вовсе не так гладко. Успех в Германии, а потом в Париже, не давал ему ни имени, ни ангажементов. И в 1927 году Горовец стал всерьез подумывать о том, чтобы вернуться в СССР. Но Владимир Горовец не принял новой власти. В ходе революции его семья лишилась всего. И он решил рискнуть и поехал в США. Согласно легенде, организовать свой первый концерт ему помог случай. Внезапно заболел пианист, которому в этот вечер предстояло играть первый концерт Чайковского. Горовица случайно нашли в гостинице. Он успел только выпить стакан молока и уже через полчаса без единой репетиции положил музыкальный мир к своим ногам. Раз и навсегда. Его американский дебют был не просто успешным. Выступление вызвало овацию публики. Молодой, красивый, удивительно похожий на Шопена, феерический виртуоз. Он умел подчинить звуку своего рояля любой зал и любой оркестр. Это был успех. Он был признан теми, кто в это время стоял на вершине музыкального Олимпа. Тосканини, самый знаменитый дирижер того времени, выдал замуж за него свою дочь. Лучшие залы наперебой приглашали молодого виртуоза, а сам Рахманинов стал его близким другом, услышав, как молодой пианист играет его третий концерт. Но были и менее помпезные факты в его биографии. В 1929 году все его сбережения разлетелись в дым из-за биржевого краха, вызванного Великой депрессией. В 1930 году умерла его мать, а отец бесследно сгинул в ГУЛАГе. Да и сам образ супервиртуоза начал тяготить пианиста. Он хотел, чтобы публика в его выступлениях, помимо феерической техники, обращала внимание на содержание его музыки, на тот ее компонент, который сам он называл сердцем. В 1936 году Горовиц внезапно перестал гастролировать и переживал страшный физический и духовный кризис. После того, как в Европе разразилась Вторая мировая война, Горовиц поселился в США и стал давать бесчисленные концерты для сбора средств на борьбу с фашизмом. Он играл много и часто, но по мере того, как концертная машина Америки вновь подчиняла его себе, начали раздаваться голоса скептические и нередко иронические. Кое-кто даже называл пианиста фокусником. И вот, сыграв в феврале 1953 года торжественный концерт по случаю 25-летия со дня своего дебюта в Карнеги-Холл, он вновь покинул эстраду. На сей раз надолго, на 12 лет. На концертную эстраду Горовиц вернулся только в 1965 году. Известие об этом всколыхнуло весь музыкальный мир. И за билетами выстраивалась в Нью-Йорке такая очередь, что сюжет об этом попал в сводку новостей. Перед слушателями предстал тот же Горовиц, но другой. Кажется, он говорил своим зрителям: «Слушайте музыку, а не меня». Последние 10 лет своей жизни он все время играл. Дважды побывал в России, съездил в Японию, снова вдоль и поперек объездил Европу. Свою последнюю пластинку Горовиц записал за несколько дней до смерти. 5 ноября 1989 года его не стало. Он играл до самого конца. И все это время, весь свой артистический марафон, начиная с самого далекого дебюта 1921 года в Харькове и заканчивая записью, сделанной у него дома за несколько дней до смерти, он стремился к тому, чтобы свести воедино в своей игре здравый смысл, сердце и технику. И что бы там ни говорили недоброжелатели, сердце в его музыке все-таки было больше.
Разместили фильм о преподобном старце Гаврииле Ургибадзе. Картина содержит воспоминания священнослужителей и духовных чад старца Гавриила, а также людей, испытавших на себе чудодейственную силу преподобного и исцелившихся по его молитвам. Премьера документальной ленты состоялась на прошедшей неделе в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Картина, съемки которой проходили в Грузии, России, Украине и Азербайджане, является продолжением фильма «Диадема старца». Напомню, что преподобный Гавриил Ургибадзе – архимандрит Грузинской православной церкви, аскет, подвижник Христа ради юродивый. С раннего детства вел благочестивый образ жизни, в 26 лет принял постриг и священный сан, проповедовал на улицах, возвращая людей к вере, исполняя послушание духовника женского монастыря «Преображение Господня» в Сам-Тавра и принимал для наставления паломников. При жизни почитался как святой старец, обладавший даром прозорливости и исцеления. В конце 2012 года Грузинская православная церковь прославила архимандрита Гавриила Ургибадзе в лике святых. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи!